Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Теология. Близкий и далекий Бог.
Здесь два таких богословских понятия, с которыми вам нужно хорошо познакомиться. Первое понятие – это трансцендентность. Второе понятие – это имманентность. Я коротко объясню эти понятия. И зачем мы будем рассматривать их более подробно. Итак, что же такое имманентность? Здесь, кстати, я нарисовал для вас картину, которая как бы уже объясняет, что такое имманентность. Да? Имманентность – это близость Бога к нам. Это Его присутствие с нами в нашей жизни. И это Его активное участие в нашей жизни. Это Его забота, которая проявляется в сохранении мироздания. Это Его забота, которая проявляется в управлении ходом истории. И все это касается не просто в общем массы народа, но все это касается лично каждого из нас. Поэтому вот такой вот рисунок я здесь для вас изобразил. Это рука, это как бы, ну это условно, да, вы понимаете, да, у Бога нет рук. Вот. Но Бог держит нас в своей руке. Мы абсолютно в руке Бога. Вы осознаете это или нет? Бог не просто вас сотворил и отпустил, и сказал, ну бегай, бегай, потом придешь ко мне, будем иметь с тобой отношения какие-то, судить там я тебя буду, или если ты спасен, попадешь на небо. Бог каждую секунду проявляет заботу о вас, Он хранит каждый атом, из которого вы состоите, каждую клеточку вашу обеспечивает всем необходимым для жизни, дает направление вашим ногам, дает движение вашим мыслям, производит хотение и действие. Конечно, когда мы грешим, мы понимаем, что это наша ответственность, наша вина, но тем не менее Бог близок к нам, и Он хранит нас, и Он наполняет нашу жизнь собой. Итак, Бог имманентен. Здесь у нас есть определение. Творец неизменно и постоянно присутствует со своим творением и непосредственно вовлечен в его жизнь. Бог вовлечен в вашу жизнь. Вы знаете об этом? Бог не просто знает о том, как вы сегодня позавтракали. Он активно обеспечивает вас продуктами для завтрака и дает вам возможность употребить эти продукты. И завтра вечером будем говорить о том, что Бог не просто дает нам возможность питаться даже, да, там, или дышать, а дает это так, что мы получаем наслаждение в нашем разуме, в нашем мозгу. Есть определенные, ученые открыли определенные зоны, которые отвечают за удовольствие, за наслаждение. И вот когда мы принимаем пищу, то мы получаем наслаждение. Когда мы смотрим на красивые деревья, на красивый закат, мы получаем эстетическое удовольствие. Когда мы вдыхаем аромат цветов, мы получаем опять-таки удовольствие. И все это Бог активно сотворил, и Бог сделал так, чтобы мы этим пользовались, и мы этим жили, и мы этим живем, и Он активно присутствует в жизни каждого из нас. Вот что такое имманентность. Но представление о Боге будет неполным или искаженным, если мы будем думать о Нем только как об имманентном Боге. Если мы будем думать, что Бог просто близок к нам, вот Он такой добрый, благой, Он участвует в нашей жизни, вот Он заботится о нас, дает нам возможность жить и так далее, и наслаждаться дарами благодати. Это не полная картина. Одновременно с этим, одновременно с тем, что Бог является имманентным, близким, этот же Бог одновременно является и трансцендентным. Я вот здесь нарисовал, поясню свой рисунок, ну... Это вот престол, как бы, Божий престол. Ну, опять это все так схематически, символично надо представить. А вот человек, и Бог, и Божий престол, и Божья личность, она является высокой, превознесенной. И несмотря на то, что Бог близок к нам, этот же Бог одновременно и далек. Урок называется «Близкий и далекий Бог». Этот же Бог одновременно находится на престоле высоком и превознесенном. И здесь у нас есть небольшие заметки в вашем конспекте. Отделенность Бога от природы и человека, независимость от них, несравненность и запредельность, непостижимость. Бог не привязан к творению и не вовлечен в него. Он бесконечно выше своего творения. В каком смысле мы говорим, что Бог близок к нам и далек? Но некоторые люди думают, что Бог настолько близок к нам, слышали это, да, натурбогословие, вот эти все идеи, что Бог это трава, Бог это вода, люди говорят, Бог это песок, Бог это листья, Бог это облака, это ложь. Библия очень конкретно разделяет творение и Творца. Бог есть Творец, персона, личность, творение есть творение. Поэтому хотя Бог и близок к нам, но Бог не является частью своего творения. Бог высокий и превознесенный царь, восседающий на своем престоле. Определение трансцендентности. Творец выше своего творения. Творец несравним и полностью непостижим. Вот я сейчас еду сюда и думаю, Господи, я должен, Ты такой великий Бог, Ты такой великий Бог, вообще, сотворивший мир, сотворивший все, что Ты сделал. И я должен о Тебе говорить сейчас, сегодня, утром, говорить о Твоей личности. Вот когда мы изучаем богословие, когда мы сегодня изучаем богословие, как вы думаете, сколько процентов мы узнаем о Боге? Понимаете вопрос, да? И можно ли вообще так задать вопрос? Можно ли вообще поставить вопрос? Даже если вы будете знать богословие лучше всех авторов учебников, нельзя сказать, что вы познали 1% о личности Бога. Потому что Бог бесконечен, бесконечно велик и высок и превознесен. И мы знаем о Нем что-то. Но это ж далеко не все. И когда мы попадем в вечность, мы будем всю вечность познавать Бога. Этот процесс никогда не закончится, ведь Бог бесконечный. И представьте, мы проведем там, на новом небе и новой земле, 200 миллиардов лет. И сколько мы узнаем о Боге? Половину? И я думаю, мы не узнаем и 1%. Мы будем постоянно познавать, потому что Бог бесконечен. Бог велик, Бог высок, Бог превознесен. Вот такой вот наш Бог. Он одновременно близкий к нам, имманентный, и одновременно далекий, высокий и превознесенный. И две эти истины необходимо воспринимать одновременно. Если вы будете воспринимать только одну истину, скажем, воспринимать имманентность и преуменьшать трансцендентность или вообще ее отодвигать на второй план, у вас будет ложное представление о Боге. Если же вы будете, наоборот, только воспринимать трансцендентность Бога и опустите имманентность, у вас опять будет ложное представление о Боге. Только такой вот баланс между пониманием Бога как высокого и превознесенного и одновременно близкого к нам. Вот такой разумный баланс дает правильное представление о Нем. И здесь в вашем конспекте вы видите, об этом сказано. Очень важен баланс между имманентностью и трансцендентностью. А давайте поговорим немножко о том, что же будет, если мы возьмем сейчас и представим так себе ситуацию, когда человек впадает в крайность, когда он преувеличивает имманентность, а трансцендентность уменьшается. Видите, да? Если мы вот не будем соблюдать такой баланс и возьмем, преувеличим имманентность, а трансцендентность опустим. Это очень опасная крайность, как сказано в ваших конспектах, тем, что теряется высокое представление о Боге. И люди забывают о Нем, как о высокой и превосходной личности. Такое заблуждение часто встречается у евангельских верующих, у протестантов. Может быть, вы слышали молитвы такие, типа «Бог, привет, как дела?» Никогда не слышали? Я слышал, особенно миссионеры, вот иностранные приезжают из-за рубежа, они настолько привыкли, что Бог близок к ним, что они позабыли о том, что это Бог высокий и превознесенный. Или я даже читал одну книгу, в которой автор, просматривал книгу, в которой автор учит молиться. «Привет, старина!» Так к Богу обращаться. «Привет, старина! Как дела?» Бог же близок к нам, Он назвал нас друзьями, поэтому мы же с Ним на короткой ноге. Вот. Это вы видите, да, это преувеличение, непонимание трансцендентности. Трансцендентность преуменьшается, а близость Бога преувеличивается. И поэтому человек приходит вот в такое заблуждение, к такому неправильному пониманию. И это, конечно, не является угодным Богу.
А если впасть в другую крайность, если взять и преувеличить трансцендентность и уменьшить имманентность, если баланс нарушить в другую сторону, что же будет тогда?
Вторая крайность, видите, у вас страница номер 2.
В таком случае происходит преувеличение роли трансцендентности в ущерб имманентности. Такое смещение лишает нас близких взаимоотношений с Небесным Отцом.
Помните, эта молитва, Христос говорит, «Отче наш».
И вот в этой молитве «Отче наш» начинается обращение к Богу. «Отче наш» — это подчеркивается близость Бога, да? «Мой отец», «папочка» даже переводят некоторые. «Близкий Бог», «Отче наш», «папочка». Следующие слова этой молитвы подчеркивают трансцендентность Бога. «Сущий на небесах». Видите, сразу баланс. Христос учит, ученики просят, научи нас молиться, и Он учит их молитве. И первые слова молитвы — это баланс между имманентностью и трансцендентностью. «Отче наш, сущий на небесах». Сразу раз баланс, Христос расставил точки по своим местам, акценты по своим местам. Так вот, если мы преувеличим трансцендентность над имманентностью, что произойдет? Может быть, произойдет то, что происходит в православных церквах, в католической церкви. Эти церкви, я думаю, преувеличивают трансцендентность Бога, преуменьшая имманентность. Это выражается, например, в том, что они говорят, что не стоит молиться Богу напрямую. То есть нельзя молиться Богу напрямую. Бог далекий, где-то так далеко, превознесенный. И поэтому нужно помолиться сначала Деве Марии, там или святому какому-нибудь угоднику. Если хотите выйти замуж, или вы католик, святому Валентину помолились. А они потом этому Богу высокому превознесенному рассказали о вашей нужде. Вот это непонимание, да, непонимание того, что Бог близок к нам, того, что Он не только высокий и превознесенный, но и близкий к нам. Так что должен быть здесь здравый, разумный такой вот баланс. Баланс такой должен быть. Вот так вот себе представим это все. Не знак равенства поставим, а баланс. Чтобы это не опускалось ни в эту сторону, ни в эту сторону, да, чтобы вот это было так все уравновешено, представление о Боге. Давайте теперь посмотрим на эти позиции, на имманентность и трансцендентность, посмотрим более внимательно, или, так сказать, уделим этим позициям больше внимания. Библейское основание – учение об имманентности Бога. Библейское основание вот этой истины. Иеремия, 23 глава, стих 24. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Бог близок каждому из нас. Он наполняет небо и землю, поэтому вы не можете никуда пойти, где нет Бога. Так, да? Если вы спуститесь на первый этаж, там нет проповедника, но Бог там. Если вы выйдете на балкон, Бог там. Куда бы вы ни пошли, Бог везде. Поэтому грех, если вы будете совершать грех, любой грех, прелюбодеяние, вот в этой церковной аудитории или где-нибудь там, в отдаленном месте, на берегу моря, где угодно. Это все одно и то же для Бога. Так, да? Потому что Бог присутствует везде. Бог присутствует на всяком месте. Бог близок к своему творению. В книге Иова в 34 главе стихом 12-15 сказано: «Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Него, помышляет о земле? И кто управляет всей вселенной? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». То есть, если бы Бог повел себя эгоистично, перестал, что невозможно для Бога, что не соответствует его плану. Вот. Но, в принципе, если бы Бог перестал поддерживать каждого человека, каждого муравья, каждое животное, все, что он делает, каждого ангела, каждое дерево, каждый цветочек, каждую рыбу, коих миллион, он всех их знает поименно, знает их размер, цвет, вес,
и знает, сколько от этих рыб еще родятся рыб, и все-все абсолютно знает. И вот если бы такой Бог перестал поддерживать хотя бы одну из этих рыбок, или одного из людей, или одного из муравьев, то все было уничтожено. То это бы насекомое, животное, человек погибло бы. Если бы Бог перестал активно поддерживать землю, мироздание, то все было бы разрушено. Вот о чем здесь сказано. Бог управляет землей, Он не только далекий, но и близкий. Деяние, 17 глава, стих 27-28. «Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. Мы Его и род. Бог имманентен». Он близок к нам в своей заботе о нас. Итак, наш Бог – это близкий Бог. Каково же практическое значение этой истины? Здесь несколько уроков. Два урока я предлагаю. Можно подумать и вывести больше уроков. Первый урок. Если Бог такой, если Бог имманентен, это учит нас осознавать Его заботу о себе. Помните, в прошлый раз я приводил пример, известный пример, о человеке, который тонет. Здесь еще один, знаете, момент к этому уроку нужно. Понимание имманентности учит нас осознавать заботу Бога о нас не только в чудесах, когда происходит чудо, и там выздоравливаем мы по молитве, но и в повседневной жизни. Я приводил пример об этом человеке, который тонул и молился: «Господи, спаси меня». Тут проплывает лодка, и ему говорят: «Ну давай мы тебя спасем». Он говорит: «Проплывайте, проплывайте мимо, я молюсь Богу, меня сейчас спасет Бог». Вот этот человек, ну этот пример такой гипотетический, скажем так, показывает, что этот человек не понимает имманентность Бога. Он не понимает, что Бог близок в своей заботе о нас к нам. И он думает, что Бог близок только тогда, когда небеса разверзнутся, оттуда рука прострется, скажем так, и поднимет его из воды. А если Бог, управляя сердцами людей и обстоятельствами, сделал так, чтобы лодка проплывала мимо него в этот момент, то здесь он не видит никакой близости Бога, никакой заботы Бога, и поэтому говорит: «Проплывай». Это не Бог, это еще не ответ на мою молитву, это еще не Бог. Бог еще будет действовать потом. Так что вот, когда мы понимаем, что Бог близок к нам, это учит нас видеть Его заботу во всем. Бог близок, Бог помогает нам, участвует в нашей жизни, Бог близок к нам, проявляет свою заботу о нас не только тогда, когда вы заболели, у вас температура 40, пришел кто-то, помолился, и Бог, скажем, по молитве даровал вам выздоровление, что бывает очень редко. Но бывает, бывают такие случаи, бывают. Вы встали и пошли на собрание. Бог не только в таких случаях действует, но тот же Бог действует, когда вы болеете, к вам приходит врач, выписывает таблетки или травы, что-нибудь, вы принимаете это, и через 2 недели выздоравливаете. Это тоже тот же Бог проявил о вас заботу, тот же Бог вас исцелил, если вы понимаете, что Он имманентный, что Он рядом с вами, что Он не где-то там далеко, но Он и близко. Или, скажем, вы имеете материальную нужду и молитесь: «Господи, помоги мне». Бог заботится, Бог оказывает вам помощь не только тогда, когда какой-то человек подходит к вам и говорит: «Возьми». Вы скажете: «О, это Бог». А если вдруг подойдет какой-то человек и скажет: «Вот у нас есть работа, приходи на работу», и вы начнете работать, через месяц получите зарплату, вы можете подумать: «Ну это уже не Бог». Так вот, понимание учения об имманентности говорит, что это все Бог, везде Бог. И в ярком таком действии, первое, которое я писал, и во втором действии, везде Бог. Он же везде, Он же все во всем, Он же всем управляет, все хранит, всем руководит. Поэтому забота Его должна наблюдаться нами во всем, что происходит. Это первый урок. Второй урок. Понимание имманентности Бога учит правильному отношению к окружающему миру и людям вокруг нас. Ну вот смотрите, Бог присутствует в окружающем мире. Он кормит птиц, да? Вот смотрите, сколько птиц летает, и все они у Бога на заметке, и Он всех их питает и руководит всеми процессами их жизни, руководит ударами их сердец, которые у них есть и стучат, взмахами их крыльев. Бог всеми этими процессами руководит. Следит за цветами. Вот цветы распустились весной. Это все Бог руководит всеми этими процессами. Он задумал им какие-то рисунки, задумал им какие-то формы, разукрасил их. в начале мироздания, когда сотворил каждое по роду своему, и теперь сохраняет их, участвует в том, чтобы они росли в соответствии с Его замыслом. Бог продлевает жизнь всех людей, и грешников, и верующих. Бог заботится о верующих и неверующих. Следовательно, если мы будем, но если Бог, если вот этот Бог, имманентный Бог, заботится о животном мире, скажем, о растениях, если мы будем просто бесцельно, бессмысленно убивать животных ради развлечения, то это будет соответствовать работе Бога? Нет, да? Это, конечно, не значит, что мы не можем питаться говядиной, и свининой, и рыбу есть, как некоторые думают сегодня, что нельзя носить одежду из кожи или там из меха. Знаете, да, это все должно быть синтетическим. Это, конечно, Библия этому не учит. Бог сотворил животных для того, чтобы мы их употребляли в пищу. После грехопадения Бог это устроил, вот, повелел так делать, разрешил так делать. И Бог сотворил растения, чтобы мы из них делали вот эти лавочки, на которых вы сидите. И это все не противоречит Его замыслу. Но и когда мы обращаемся жестоко с животными, то это не прославляет Бога, который сотворил мир и хранит каждое животное. Также Бог хранит каждого человека. И поэтому дерзкое обращение с людьми, даже с неверующими, не угодно Богу, который сохраняет их и ценит их в своих глазах, раз он заботится о них и дает им жизнь. Если Бог близок к своему творению и хранит его, то как мы можем действовать, разрушая его замыслы и, так сказать, не уважая его сохраняющую деятельность, его близость к своему творению. Итак, мы поговорили об имманентности, теперь поговорим о трансцендентности более подробно. Библейское основание учения о трансцендентности Бога. Исайя 55 глава, стих 8-9. «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Это один из важнейших текстов, описывающих превосходство и запредельность Бога. Бог бесконечно выше нас. Друзья, это очень здесь важную детальку я хочу отметить. Бог высокий, превознесенный и запредельный. Как вы думаете, какое отличие между Богом и человеком? Между творением, человеком и Творцом? Какое отличие между нами? И отвечая на этот вопрос, я ставлю вот такой знак. Бесконечность. Бог бесконечно превосходит человека. Ну, если вы поймаете сейчас какое-то насекомое, муравья или комара, возьмете его в руку и посмотрите на него, то знайте, что между вами и муравьем больше сходства, чем между Богом и человеком. Хотя человек имеет образ Божий. Образ Божий – это одно из прекрасных определений, которое мне нравится. Мы будем потом об этом говорить, изучая антропологию, но я коротко коснусь. Образ Божий – это наличие в человеке передаваемых атрибутов Бога. Атрибуты есть непередаваемые, да, такие как вездесущность, всемогущество, суверенность. Этого в нас нет. Но атрибуты есть и передаваемые, такие как любовь, там, например, да, способность рационально мыслить, общаться. Так вот, хотя мы и созданы по образу и подобию Божьему, не в физическом смысле, конечно. Вот. И тем не менее, Бог настолько превосходит нас, что эта разница бесконечна. Некоторые люди думают, раз мы созданы по образу и подобию Божьему, значит, Бог почти такой же, как мы. У мормонов это, там, по-моему, не помню, но очень высокий человек, сколькиметровый, не помню. Очень высокий человек просто. И люди вот так вот очеловечивают Бога, делают его человекообразным. Себя они боготворят, да? А Бога очеловечивают. Вот, собственно, чем постоянно занимаются люди. И это, конечно, безумие чистой воды. И это неверно. Итак, Бог высокий и превознесенный, бесконечно выше своего творения, бесконечно выше человека. Еще текст. Исайя 57:15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его». Видите, трансцендентность. «Я живу на высоте небес и в святилище». Трансцендентность. «И также с сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Это имманентность.
Еще текст, Псалом 112, стих 4-9, трансцендентность. «Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, дальше переходим к имманентности, преклоняется, чтобы смотреть на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующаяся о детях. Аллилуйя». В общем, наш Бог – высокий, превознесенный Бог. Практическое значение этого учения. Отметим здесь 4, по-моему, урока. Первый урок. Если Бог трансцендентный, это учит нас почтительному отношению к Богу. Если Бог бесконечно превосходит нас, помните, как в Писании говорит, кто я, чтобы говорить владыке, то как же мы должны почитать такого Бога? Как же мы должны молиться такому Богу? Как же мы должны ходить перед таким Богом? Как же мы должны внимательно слушать слово такого Бога? Мы поклоняемся высокому превознесенному Богу, а не просто другу, хотя и Христос и назвал нас друзьями. Поклонение такому Богу ни в коем случае не должно превращаться в какие-то панибратские отношения. Как я уже говорил, молитва «Бог, привет, как дела?» – это вообще не понимание трансцендентности Бога. Второй урок. Понимание трансцендентности Бога защищает от идолопоклонства. Что такое идолопоклонство? Идолопоклонство – это человеческая попытка найти аналогию Богу. Вот смотрите, мы живем на земле. Что мы видим вокруг себя? Ну, животных мы видим, да? Каких-то Бог создал животных. Насекомых видим каких-то там вот с крыльями, там с ногами. Вот, птиц видим. Человека видим. А что еще видим? Ну, еще космос видим, там Земля, Солнце, реки. В реках рыбы, акулы, крокодилы, там и змеи, там все что угодно. Так вот, все идолы – это попытка найти Богу аналогию. Да? Ну, все боги языческие – это кто? Они похожи на, ну, совсем примитивные, там, верят, что Бог – это акула. Бог – крокодил. Египтяне верили, что поклонялись солнцу и боготворили жука-навозника, потому что он катит шар, он похож, круглый, похож на солнце. Жаб боготворили египтяне, и Бог послал им столько жаб, что они поняли, когда они стали разлагаться, что на Бога это никак не тянет. Современный мир, европейская цивилизация, западная цивилизация в основном боготворит кого? Человека, да? Человека. Богословские концепции, которые, ну, некоторые, даже в богословии, скажем так, некоторые богословские концепции пытаются представить Бога похожим на человека. Так, да? Ну, скажем, заходит вопрос о суверенности Бога. Люди говорят, ну, Бог так поступить не может. Почему? Потому что я думаю, что это неправильно. С моей человеческой точки зрения, я думаю, что это неправильно. Значит, Бог не может поступать неправильно, потому что по-человечески это неправильно. А если мой Бог не может поступать неправильно, потому что я думаю, что это по-человечески неправильно, значит, мой Бог – человекообразный Бог. Он невысокий и превознесенный царь. Значит, это в каком-то смысле на идолопоклонство похоже, да? Это попытка опустить Бога с его престола, да, уменьшить трансцендентность. Сегодня вообще люди говорят, я часто слышу, что Бог, который не соответствует гуманистическим представлениям человека, не может быть. Но, друзья, это большая проблема. Потому что Бог высокий и превознесенный, Он не похож ни на кого из этих существ. Человек похож на Бога немножко, немножко, немножко. Настолько, насколько сотворил его, даровав ему свой образ. Но это различие бесконечно. Это важные истины, которые нам нужно понимать, говоря о трансцендентности. Так если мы представляем Бога высоким и превознесенным, мы не сможем его ни с кем сравнивать, ни с людьми, ни с собаками, ни с коровами, ни с рыбами, ни с птицами, ни с кем. Следовательно, это будет защищать нас от идолопоклонства. Вот эта идея, я немножко здесь побуду, вот эта идея задабривания Бога. Справа об этом пишет, помните, Алексей рисовал эту схему, я не знаю, сейчас ее изобразить коротко. Скажем, человек представляет, что вот это Бог, вот это человек, вот другие люди. Чтобы что-то получить от этого человека,
Ну, что тебе нужно? Нужно что сделать, если это чиновник? Что-то ему дать. Ну, любой, даже не чиновник. Да, ну, в общем, если вам от кого-то что-то нужно, ты ему даешь, а взамен он тебе дает то, что тебе надо. И вам хорошо. Вы свою цель достигли. То есть вам на самом деле не человек этот нужен, вам нужно вот этот вот треугольничек. А у вас его нет, а у него есть. Когда люди не понимают трансцендентность Бога, величие, превосходство Бога, знаете, что делают люди? Люди строят такие же отношения, у них человекообразный Бог, и поэтому они это проецируют на своего Бога, придуманного ими. Если Бог невысокий, превознесенный, мне нужно спасение, Царство Небесное. Чтобы получить спасение, надо что-то сделать для Бога. Делаешь для Бога, Бог дает спасение. Заработал. Так, да? Я на этой неделе, у меня родственник умер, который был атеист. В грубой форме атеист. Он умер, его понесли в храм, заплатили, одели крестик, все там, все облачение с крестами. И батюшка говорит, Царство Небесное. Если еще 300 рублей заплатите, целый год будем поминать. Что же это за Бог такой, человекообразный Бог? Так же, да? Это же Бог, который вообще вроде бы высокий. Какая-то имманентность такая странная, да, взгляд на имманентность странный. Вот. Но это же совсем не тот Бог. То же самое люди приходят в нашу церковь, или в наши церкви. Им что-то надо от Бога. Бог им не нужен. Они Бога представляют человекообразным. Они что-то дают Богу и хотят получить. Не получают, истерика у них. Женщина у нас одна пришла в церковь. У нее муж неверующий. И с ней не живет, ей изменяет. Ходила долго, служила, трудилась там, книжки редактировала, переводить там что-то делала. Вот. Потом раз, и нет ее в церкви. Что такое? Она говорит, я Богу все дала, что могла. Надеялась от него получить самое малое, чтобы муж со мной жил. А он ушел к другой женщине. Все. Сделка не состоялась. Человекообразный Бог обманул. Такой Бог не нужен ей больше. Вот непонимание трансцендентности. И вот вся вот эта идея сделки с Богом, это непонимание, с кем имеешь дело. Все религии мира, кроме евангельского христианства, они построены на идее сделки. Так, да? Везде сделка происходит. Везде Бог человекообразный, невысокий и превознесенный, похожий, Бог, помните, говорит, ты думал, что я такой же, как ты, похожий на человека, и с ним можно всегда договориться. Даже если прожил очень плохо, то есть варианты да, и другие, говорят люди, там, после смерти, отмолить, там, отпеть, что угодно. При жизни так вообще все запросто, думают люди. Но наш Бог вообще не такой. И все вот эти, вот в принципе, вот это, если Бог в вашем разуме человекообразный, невысокий и превознесенный, если у вас с ним сделка вы заключили в своем разуме, то эта сделка не с Богом Библии, это с вашим придуманным идолом вы заключили. Это важный момент. Бог говорит, Исаия 40, 18. Итак, кому подобите вы Бога и какое подобие найдете Ему? Бог есть Дух, и выразить Его с помощью физических объектов или изобразить... Так же невозможно, как невозможно с помощью цвета воспроизвести звуки мелодии. Понимание трансцендентности Бога защищает от этих ошибок. «Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните?» — говорит святой. Ясно, что вопрос риторический, и ответ на него подразумевается отрицательный. «Нет подобного тебе, Господи», — говорит Иеремия. «Ты велик, имя Твое велико могуществом». Никакое сравнение, никакие формы церковной архитектуры, никакие иконы не могут отобразить трансцендентного Бога. Попытка сделать Его является атакой против учения трансцендентности Бога. Так что никаким физическим образом, никаким сравнением невозможно выразить личность бесконечного Бога. Третий урок. Понимание трансцендентности Бога учит тому, что между Богом и человеком всегда будут огромные отличия. Даже будучи искупленными, вот это я уже немножко сказал об этом, бесконечное отличие. Даже будучи искупленными, мы остаемся всего лишь обновленными человеческими существами. Мы никогда не станем равными Богу. Мормоны говорят, что если вы будете хорошим мормоном, то в конце жизни вы будете, у вас будет своя планета, и вы на ней будете Богом. Ну, в будущей жизни, после смерти. Это ложь, это непонимание трансцендентности Бога. Мы никогда не будем богами. Между человеком и муравьем, я уже говорил, больше сходства, чем между Богом и человеком. Еще один момент, просто замечание. Имманентность и трансцендентность не следует рассматривать как дополнительные атрибуты Бога. На них следует смотреть С другой точки зрения, их следует воспринимать как то, что присутствует в атрибутах Бога. Ну, скажем, трансцендентность присутствует во всемогуществе, вездесущности Бога, да, там, его святости бесконечно. Имманентность присутствует и в таком элементе, как любовь, когда Бог спасает нас, заботится о нас и так далее. И четвертый урок. Понимание трансцендентности Бога говорит о том, что спасение недостижимо при помощи человеческих усилий. Смотрите, если Бог вот такой высокий и превознесенный, а человек находится вот здесь, что такое спасение? Спасение – это установление близких отношений с Богом. Так, да, стать Его сыном, Его детем. А расстояние между нами бесконечно. Возникает вопрос, спасение, может ли человек своими усилиями достичь спасения, преодолеть эту пропасть? Может? Не может. Значит, спасение недостижимо при помощи человеческих усилий. Что ты не делай. Хоть на коленях ходи по ступенькам там где-то в Риме. Хоть голодай, хоть объедайся, хоть пей воду, хоть не пей воду. Хоть одевай на себя какие-то религиозные. Вот для меня это вообще удивительно. Вот этот человек, который абсолютно далек от Бога, и он еще грешник, мы будем изучать с вами учение о греховности, хаматологию, в следующий раз не пропустите. Он еще грешник, плюс ко всему. Бесконечно грешный, этот бесконечно святой. Вот этот человек, он взял на себя, повесил что-то здесь вот себе на шею и думает, все, я теперь достигну Бога. Или умер он. Его там, значит, посыпали там чем-то, там свечки поставили, там землей посыпали крестиком, там, или попели вокруг него. И думают, что, ну, как это может быть? Как человек может достичь своими усилиями Бога? Это невозможно, невозможно. Это легче вплавь переплыть Атлантический океан. Легче. Шансов больше. Хотя почти никаких. Но достичь самому Бога своими силами вообще невозможно, потому что это все равно, что человек захочет вот просто сам так вот оттолкнуться от земли и улететь на край Вселенной, если он вообще есть. Это легче, чем самому заработать спасение. Так что вот такой наш Бог. Представьте, что перед вами кто-то, кто бесконечно выше вас, и вы хотите подать ему руку. Это невозможно, пока он не склонится и не протянет свою руку к вам. Хорошо, друзья, давайте здесь остановимся на этом.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!